Саламатсызбы, бул азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Алдыдагы жарым саатта экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына арнап эскерүү баяндарды сунуш кылабыз. Тарыхта 1939 жылы башталган экинчи дүйнөлүк согуштун алкагындагы улуу атамекендик согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанганы, алардын ичинен миңге чукул аял болгону маалым. 160 миңден ашуун жоокер набыт кеткен. Оорукта калган кыргызстандыктар фронтко өз ыктыяры менен жөнөткөн каражаттардын эсеби ушул күнгө чейин толук такталып бүтө элек. Буга чейин берилген маалыматтарда кыргыз жергесинен 2 миллион рубльден көп каражат, жүздөгөн вагон азык-түлүк, жылуу кийимдер жөнөтүлгөнү айтылып жүрөт. Согуш 1945 жылы аяктаган 9 май жеңиш майрамы катары белгиленип келүүдө. Улуу жеңиш күнүн быйыл Нарын облусу боюнча 12 гана ардагер тосуп алды. Алар облустан согушка кеткен 19 миңге жакын жоокердин арасынан тирүү кайтып келип, тынчтык күндө өмүр сүрүшүүдө. Алардын бири Асек Усубалиевке кабарчыбыз Мирлан Кадыров жолугуп кабар алды.
8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась.
Советтик даң азалуу диктор Левитандын 9 май күнкү улуу жеңиш тууралуу бул жарыясын андан арындык жаш жоокер Асек Усубалиев Харьковта госпиталда жатып уккан экен. Ошол кездеги кубанычы азыр да күнү бүгүнкүдөй эсинде.
Кирип кетти. Анын аркасынан биз кирдик. Ошондо сиз айткан. Мы сам себе идем на смерть, сам себе идем. Десе, ты боишься смерти? Оставайся. Давайте, давай. Давайте вперед. Заражение за крикетом. Айткандай, эки элге 100 метр жасан аракта санкой бүнө торнот койду. Өлүктө эч албай аныкпы биз. Кийинке барганда.
Чоң атама куандым, көп майрамга каманган, көкүрөгүн толтуруп, көп медалын тагынган.
Андан бери туура 75 жыл өттү. Согуш ардагери Асек Усубалиев ушул тапта 95 жашка келип, тынч жашоодо бакыбаткарлыкты өткөрүп жатат.
Аяла жимчик болоюн, саяга байып конойюн, чоң атам өзү
Согушка 17 жашында аттанган Асек Усубалиев биринчи Белоруссия фронтунда кызмат өтөп, Белоруссия, Украина, Польша аймактарын бошотууга катышкан. Артка жол жок деген уран менен алдыга жылган жоокерлердин катарынан нарындык жоокерди колу бутуна Харьковта тийген пулеметтин огу токтотуп калыптыр.
3 жарадан. 2 жара жеңил, 3-чү оор болду. Алгача Бажман алып немишин чегет өзүндө согушуп атабыз. Бир күндө эки траншейди алат деген ал чанды болот. Өзүңө ишо көптүн кыйындыгын. Ошол менен токойду куупурлатабыз, жетпей. Мындай ишиндеге бели бар экен. Жөнчө ар дагы токой. Биз бүгүнкү жакта ошол жерге токтотту. Анан бир команда иши айтты. Давайте немцы не дадим окопаться. Окопаться не дадим штурмом возьмем деди.
Асек Усубалиев аман калганыма шүгүр дейт. Бирок фашисттик баскынчыларга каршы чогуу аттанган далай мекендештеринен, жердештеринен айрылып калгандыгына, Берлинге чейин жетип, рейхстагтуу союуга катышпай калгандыгына өкүнөт. Улуу атамекендик согуштагы эрдиктери үчүн алган каармандыгы үчүн медалы баштаган сыйлыктарына кээде машырланып, мактанып калат.
45-чи жылы Сталин колуна катырып койду эмесинби? 50-чи жылы чейин 25-чи жылкыны остается заслужить до 1950 год. Делят постановление на разные хозяйства.
Асек ата согушка 1943 жылы аттанган кезде айылда сүйлөшкөн кызы калган экен.
Биз сүйлөшкөн. Атасы почтальон болчу. Бул калкыпта. Сумкасы бар менен ошол окулдан тараган сумкасында кат кезишти. Анда мындай көп курсак жок, анда санда. Өкөбүз түк кебенейли сумканы өкөбүз көтөрөбүз. Кат таратабыз, кезиш таратабыз. Биз сүйлөшүп жүрдүм. Эмнеси жок бул. Мени кантип айтам, мени үйлөнтүп кой деп. Кысакөз сүйлөштүк. Ата энесин айтыптыр. Сесе эмнеси айтыпты, макул болсо. Башпайлап коелу. 200'nin ortasında bakıp alırsın. Enesi de acıktı. Ben neyim nasıl alırsın dedi. Bakın o zaman. Ama geçip var mı da? Almayı yetti.
Kütüp durma da 7 yıl sizde.
Kütüp öyle. Oğlum 7 yıl değil mi kütüp? 7 yıl. O zaman sayma çoğunluk. İlk arasında varsa suyunun içine. Çoğunluk çekesine sahip. Altınca asıp. Geçiyor. Ошонсу сактап жүрөм.
Азыр Ардеген Нарын районунун Кеңеш айылында уул келинин колунда турат. Башынан бекер отура албаган Асек атанын азырда баскан турганытын акылы тунок койдон экен. Мал жанга карлашып, жеңил желпиштерди өзү бүтүрүп коёт.
Ооба, биздин үй бүлөнүн эң маанилүү күнү ушу 9-май. Атам өзү 9-май дедик эле февральда 23 февраль болуп калат эмеспи? Ошондон баштап эле күтүп баштайт да. Мына 23 февраль келет да, эми Кудай буюрса 9-май келет деп аябай ошого даярданат. Анан быйыл дагы ошо 23 февральга карата больницага жатып, быйыл деген немеге бармак да. Москвага парадка бармак. Анан эми кырдаалга байланыштуу ушундай болуп калды. Анан бир сыйра тиги капремонттон өтөйүн деп больницага жатып чыкпады, дарыланып. Жакшы эми азыр ден соолугу жакшы, баскан турганытын.
Асек ата жаштырын ыр жазуу менен өткөргөн. Турмуш, согуш тууралуу жазган ыр дептерин сактап жүрөт. Бир чети карлыктан, экинчи жагынан көзүнүн курчтугу кеткендиктен жазган ырларын окуп бере алган жок.
Жигит жакшы болсоң алган жарым, алжабаган аз көрүп келген багам. Эркелеп бизден миңе демей.
Улуу атамекендик согуштун ардагери 95 жашка келген кадырлуу карыянын азыр 23 небереси, 50'ге жакын чөбөрөсү жана кыбыралары бар. Ал ар дайым өзү көргөн согуш аламатын балдарым, неберелерим, эл журтум көрбөсүн деп тиленет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Согуштун ардагери маркум Абдулла Каримовду Жалал абадтын Нуокен районундагы улуу муундун дээрлик баары жакшы билишет. Мыкты мамлекеттик кызматкер жана үлгүлүү ата, жубайына мээримдүү жолдош катары ардак такталардан түшпөй келген Каримовду уул кыздары Азаттык радиосу аркылуу эскерип, көзөтүү кезинде өзүнө айта албаган сөздөрүн айтышты.
Очень хорошим папой.
Ал эң мыкты ата болчу деп кеп баштады кызы. Бишкектеги мектептердин биринде эмгектенген Жылдыз Абдуллаева.
Он был ветеран. Он всё время, как говорится,
ал ардагер катары өмүрүнүн аягына чейин түрдүү жыйындарга, жолугушууларга катышып келди. Мамлекеттин кызматын жан дили менен аткарып, үлгү көрсөттү. Атасын мактап жатат дебегиле, бирок чынында ал кишидей кызматкер жөнүндө азыркы заманда кыялдануу гана мүмкүн.
Только помечтать надо.
Абдулла Каримов фронттон келгенден соң үйлөнүп, жубайы Миновархан эне менен 12 баланы тарбиялашты. Баарын үйлүү жайлуу, жогорку билимдүү кылышты. Абдулла атаны нокендиктер улуттар аралык ынтымакты жана билимдин адам өмүрүндөгү ролун балдарына жана жакындарына терең сиңирген инсан катары билишчү. Эмгеги жана үй бүлөдөгү ролу жөнүндө бир аздан соң кеп кылабыз. Азыр кыскача таржымалын айтып берели. Абдулла Каримов 1925 жылдын 5 сентябрында төрөлгөн. Нокендеги азыркы сакалды айылында өсүп, ошол учурда мектепти мыкты аяктаган. Экинчи дүйнөлүк согуш башталганда Балакатка жете элек болчу. Колхоздо эсепчи, бригадир, мектепте мугалим болуп иштеп жүрүп, жашы 18 толгондо өз калоосу менен фронтко аттанган. Перзенттеринин эскерүүлөрүнө караганда, фашисттер менен салгылашып, андан ары Литвана жана Түштүк Пруссияны бошотууга катышкан. Ошол кездеги Кёнигсберг азыркы Калининграддагы согуш талаасын кечкен. Украинада кагылыштарда жарадар болуп, госпиталда жаткан. 1945 жылдын жайында Жапон согушуна да катышып жарадар болгон. Жаратынан улам үйгө кайткан. Армия жетекчилиги колуна талон карматкан. Ал кагыз менен үйгө жеткиче ашканалардан акысыз тамак жесе болор эле. Денесинде октун чачырандылары өмүрүнүн аягына чейин калган. Каримовдун эмгегин баалаган орден, медаль жана ардаграмматалар жана башка бир таңгак документти жубайы жана балдары ардактап сактап жүрүшөт. Эми ал кишинин балдарынын эскерүүлөрүн угалы. Биз көбүрөөк маалыматты кызы Жылдыз Абдуллаевадан алдык.
Я помню его как человека.
Мен атамды адегенде мээримдүү, тартипти бекем сактаган киши катары эсептейм. Коммунист болгондуктан СССР учурундагы эрежелерди бузбаганга аракет кылчу. Ал кезде да жең ичинен иш бүтүрүү, өз көмөчүнө гүл тартуу сыяктуу аракеттер болгон. Бирок менин атамды таанагандар кыңыр ишке кол урбаган адам катары сыпатташчу. Абдулла өзү да жебейт, бирөөгө да жедирбейт деп мүнөздөгөндөрдү көп уккам. Атамдын чынчылдыгы, мекенчилдиги менен дайыма сыймыктанчубуз.
Наш папа очень честный человек.
Абдулла Каримов согуштан кийин ошол кездеги Ленин, азыркы Нукен районуна караштуу Шайдан айылындагы мектепте директор. Ленин жолу колхозунда парторг болуп иштеген. Ташкенттеги жогорку партиялык мектепте 4 жыл билим алып келген. Андан соң коммунизм колхозунун парторгу болуп узак жыл эмгектенген.
Еще он хотел, чтобы мы все хорошо учились.
Атам биздин баарыбызды жакшы окутууга аракет кылган. Ийгиликтин жолу билимде экенин жакшы түшүнчү. Өзү да тынбай окуп жаңылыктардан кабардар болуп турчу. Көп сүйлөчү эмес. Мектепте химия, биология, физика, математика сабактарынан балдарга билим берген. Үйгө кеч келер эле, жумушу аябай көп болсо да, бизге убакыт таап, кез-кезде географиядан кызыктуу суроолорду берчү. Атам көп сүйлөчү эмес, мамилеси менен тарбия берчү.
Химию, и биологию, и математику, и физику.
Дегени Жылдыз Абдуллаева ата жолун улап мугалимдик кесипти аркалап келатат. Бишкектеги номер 26 гимназияда окуу бөлүмүнүн башчысы, математика мугалими. Эми ардагерден тунуулу Кыргызстандын эмгек сиңирген юристи, мамлекеттик кызматтын отличниги жана прокуратуранын ардактуу кызматкери Садык Абдуллаевди кепке тартабыз.
Биздин баарыбызды 12 баланын 5 уул 7 кызды баарыбызды бутубузга тургузду. Көпчүлүгүбүздү жогорку билимдүү кылды, окутту. Эртең менен эрте жетип, кечинде кеч келип, күндө гана балдарды берет экен да. Анан бир жолу шофер менен обедке келиптир да. Анда грузовой машина берген эле, грузовой машина эмне кылып да. Анан шофер менен келсе эшиктин алдында арыкта суу агат эле. Арыкта агыр деле суу агат. Ошо арыкта бир 5-6 балдар сууга түшүп атыптыр. Анан үйгө кирип келатып балдарды көрүп, эй балдар, бар үйүңөргө бар, үйүңөргө барыңар деп үйгө кирип кетип баратса арыктын арка сууга түшүп аткан балдардын баары дилдиге кирип кетиптир да. Өзүнүн балдарын баары таңой. Шофер аны көрүп таң калган экен да, ойбой деп.
Абдулла Каримовдун дээрлик баардык кыздары окутуучулук кесипти тандаган. Алардын алды пенсияга чыгып, айрымдары ишин улантууда, уулдары юриспруденция, экономика, агро тармакта эмгектенишет. Заман талабына ылайык, айрымдары жеке ишкерлик менен алектенүүдө. Алар Кыргызстандын түрдүү жерлеринде, Нарында, Бишкекте, Жалал Абадта жана башка аймактарда орун очого алышкан. Башында айтканыбыздай, Абдулла ата улуттар аралык ымаланы бекемдөөгө үлгү көрсөткөн инсандардын бири катары да белгилүү. Жылдыз Абдуллаева муну үйдөгү төмөкү мисал менен түшүндүрүп берет.
Папа говорил на кыргызча,
атам кыргызча, абам өзбекче сүйлөшчү. Тилге байланыштуу маселе жаралган эмес. Биз эки тилди тең бирдей үйрөнүп чоңойдук. Мектепте орусча окудук. Көп тилде сүйлөй билүү бизге өмүр бою пайдасын гана берип келатат. Бул деле ата-энебиздин көрөгөчтүгү. Атам эч качан бизди катуу урушкан эмес. Эгер ката кетирсек, бир көз карашы жетиштүү болчу. Ошол бир көз караш миң жазадан да таасирлүү эле.
Получается, что нам это очень помогло в нашей жизни.
Ушул жерден сөздү ардыгердин уулу Садык Абдуллаев улантып, атасынын дагы бир сапатына токтолду.
Аялга мамилеси сыйлайт эле, апам эл менен тең болсун, баасы чоң эм партор күчөдүкү чоң кызматта, анан чоң кызматта болуп башка элдерди өзүнө теңей жүрбөсүн деп апамды дагы сен дагы иште деп үйдө баягы бакчаларда оокат жасап жаш балдарга оокат жасаганды ошо апама жүктөп үйдөн атала кылып аталаны баягы бакчаларга жеткизбере берет. Анан обязательно баягы курт багат элек жээк курту.
Абдулла Каримов 2006 жылдын 30 декабрында 81 жашында дүйнө салган. Жубайы Миновархан эне азыр Сакалдыдагы эң улуу тургундардын бири. Жылдыз Абдуллаева атасынын кеп-кеңеши менен балдардын баары кара жумушка да көнүп, чоңоюшканын кошумчалады. Колхоздун таласын эмгектенип, тиричиликке бышканын көзүнө жаш алып эстеди.
У нас всегда было, как говорится, корова. У нас была всегда, и поэтому мама все время доила корову.
Үйүздө дайыма сан уй болчу. Атам күнүгө эртең менен жаңысы алган сүт ичип жүргөнүн эстейм. Жумуштан кеч келчү дебедим бе? Апам дайыма бышырган тамагынан алгач атама бир идишке салып коёр эле. Түндө келгенде дасторкон жайып тамагын берчүбүз. Ал эч качан тамактагы этти өзү жеген эмес, бизге бөлүп берчү.
Он всем нам раздавал мясо. А он сам ел без мяса. Он был очень сдержанный. Поэтому мы друг другу, как сейчас принято говорить.
Атам мээримдүү. Ошол эле учурда сүрдүү болгондуктан ага мен сизди жакшы көрөм деп бетине айта алган эмесмин. Эгер азыр жанымда болсо, ата, мен сени аябай жакшы көрөм, сыймыктанам деп айтар элем. Мен колумдан келишинче атама окшогонго аракет кылам.
Вот это хотела бы сказать. Я горжусь тобой, папа. Я очень любила тебя. И стараюсь быть как ты.
Азырда кан майданга кеткен туугандарынын дайынын таппай издеп жүргөндөр арбын. Маселен, 17 жашында ат башыдан согушка аттанган Кудайберген Кыдыралиевдин Польшада фашисттердин концлагеринде курман болгону тууралуу маалымат жакында гана белгилүү болду. Кудайберген Кыдыралиев кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевдин атасынын бир тууганы. Украин фронтунда согушуп, 1943 жылы туткунга түшкөн Кыдыралиев тууралуу Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Кудайберген Кыдыралиев, дагы бир аты Ормо, 1942 жылы 10 октябрда ат башыдагы аскер комиссариатынан согушка чакырылган. Ага чакыруу апасы экөө талаада иштеп жүргөн жеринен келип, 17-ге жаңы гана чыкканда согушка аттанган. Жаңыдан белгилүү болгон маалыматтар боюнча ал 2-чи Украин фронтунда согушуп жүрүп, 1943 жылдын 14 декабрында Кировоград шаарында немистердин колуна туткунга түшкөн. Ошондон кийин дайынсыз кетип айылда калган жалгыз апасына кат да кара кагаз да келбей калат.
78 жылдан кийин дайынсыз болуп турасызбы? Бир кызыгы ушунча жыл дайынсыз кеткен адамдын дайыны билингенде жаман кабарда жакшы кабарга айланып кетет экен. Мен эжелериме сүйүнчүледим да, анын бир туугандары эки эжем бар,
деди кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеев. Кудайберген Кыдырлиев үй бүлөдө эки бир тууган болгон. Анын агасы Дүйшө Кыдырлиев да согушка барып келген. Дүйшө Кыдырлиевтин уулу Шайлубек Дүйшеев. 17 жаштагы уулу Кудайберген Кыдырлиевди согушка жөнөткөн Канымгүл Жанузакова баласын өлөр өлгөнчө күтүп жүрүп кайтыш болгон. Дайынсыз кеткен уулунан кат кабар келбей, тирүү деп күтүп мына быйыл күзүндө келет деп атайын козу баккан күндөрү да болгон экен. Чоң апасынын колунда чоңойгон акын Шайлубек Дүйшеев апасы Канымгүл уулун кантип күтүп зарлап жүрүп өткөнүн өзүнүн агындылар китебинде да жазган.
Жанагы менин агындылар дегенде ормонун ташы деген бар. Ошондо баягы энем мени тезек терген эсип чыкканда ошол барган деле бир ар бир айдан эле жерди иштей берчү да көрсө ошо таш иштеп жүрүптүр да. Балам күрмөсүн чечип ташка жаздай бой бош жерге жата калчу эле деп анан ошо ташты эстеп ташты эстеген сайын баласын эстеп эле айта берчү. Орман ушул жерде жүргөндө кабар келген. Согушка келген экен да анан согушка алып кеткен. Бирок кийин айтчу эле ошол согушка кете турган жашта эмес эле мунун жашын чоңойтуп эле бул кишинин атасынын аты Кыдыралы да Кыдыралиев Кудайберген. Ормо деп эркелеткен аты. Айылда дагы Кыдыралиев деген кишилер бар болчу. Ошонун баласы кетмек анан кийин менин балам кетип калды. Ал жок болуп калып муну алып кетип калды деп эле ыйлай берчү. Энеси мени чоң энем да жана китебимдеги бул байкуш ошо ташты сылап эле ошо ташты сылаган сайын ошо баласынын маңдайынан сылап атканысы элестетип өмүрүн күтүп жүрүп өтүп кетти. Анан өтүп кеткенден кийин издеген деле киши болгон жок деди мында мен жаш элем.
Канымгүл Жанузакова уулум тирүү кара кагаз келген жок деп согуш аяктагандан кийин 17 жыл күтүп жүрүп 1962 жылы каза болгон. 78 жылдан кийин дарегине жеткен кара кагаз. Согушка кеткен бойдон дайыны чыкпай калган Кудайберген Кыдыралиевдин 78 жылдан кийин кайда, качан көмүлгөндүгү тууралуу жакында билинип отурат. Бул тууралуу маалыматтарды Атбашы районунун Ачак Кайыңды айылынын тургуну Улан Сатиев өзүнүн чоң атасынын бир туугандарынын дайынын издеп жатып таап алган. Андагы маалыматтар боюнча Кудайберген Кыдыралиев 1942 жылы 10 октябрда согушка кетип, согушуп жүрүп 1943 жылы 14 декабрда Украинанын Кировоград шаарында туткунга түшкөнү, туткунда жүрүп 1944 жылдын 1 июнда каза болгону жазылган.
Тилимге түшкөн жерим ушул каза болгондо атайымда карточка чыккан экен немистерчи. Ал жерге ошол кайсы күнү тилимге түшкөнү 43 жылы 14 декабрда Украинанын Кировоград деген шаарында бул киши туткундалган экен да ошол жерденчи. Анан 44 жылдын 1-июнунда ошо каза болуптур. Ошол каза болгон күнүнөн бери ал жерге кыргыз деп жазыптыр. Тяншан кыргыз эсесери Тяншанск облусу Атбашы району анан село Ойтерскен деп жазыптыр да. Атасынын атына жазыптыр немистерчи. Немистер ушул атасы Жанзаков Кадыралы деп жазыптыр да ал жерчи. Сүрөтү гана жок экен, отпечатка пальцаларынан көрүп алыптыр аларды.
Улан Сатиев Кудайберген Кыдыралиевдин кайсы согушта согушканы тууралуу да маалыматты издеп тапкан.
43 жылы ошол жана Кировоградтан туткунга түшкөн экен. Бул киши 2-нчи украиналык фронтто кызмат кылууну сунуш эткен экен ошол жерде. Ошо биз аны ошол 43 жылы Кировоградда кайсы войска болгонун карасак ошо 2-нчи украиналык фронт экен. Ошол декабрдын 20-сына чейин бул колко солку болуп баягы бизде биздикилер атакачы бизде немистер эметип атам 20 декабрдан баштап ошо биздикилер решающий атака чыккан экен да ошо тарыхта ошондой жазылып калыптыр да ошондон баштап анан ошо нары сүрө баштаган экен да ошол моментинде бул киши кандай деп себептер менен ушу кремге чыгып калган экен да.
Акын Шайлобек Дүйшеевдин билдиришинче Кудайберген Кыдыралиев согушта дайынсыз жоголу деген кара кагаз жөнөтүлгөн болушу мүмкүн бирок ал кагаз апасына жетпей калган экен.
Бул дайынсыз жоголду деген кагаз эмесинде жүрөт кагазында документинде жиберилди деп бирок андай кагаз келгенин эч ким уюшуккан эмеспиз. Ошол бойдон дайынсыз жоголду деп эле дайынын таппай аны менен бир тууган эки эле жерим бар. Эми бул жаш бала бойдон кеткен да кайдан мындан эч тукумда калган деп эстикке алгам жок. Атбашыдан военкоматында атбашын аскер комиссариаты жазган документинде 1923 жыл деп турат. Ачылдыгында 23 жыл эмес, 1923 жыл деген менин атам болсан агасы. Ада согушка барып келген киши да. Мен андан бир жерде немистерди жазганда 1925 деп жүрөт бир документте. Анда сонда ойлодум, чөмүрдү жашы 25 болсо керек. Деген эки жаш кичүү болсо керек деп.
Документтерде жазылган маалыматтарга караганда Кудайберген Кыдыралиев 1944 жылы июнь айында Польшанын аймагындагы 319 деп аталган концлагерде туткунда жүргөн жеринде каза болгон.
Экинчи дүйнөлүк согушка өз каалоосу менен барган соң эрдик көрсөтүп жүрүп, туткунга түшүп калган Турманбет Эргешбаевдин ырлары китеп болуп чыкты. Табиятынан ыр жандуу ардыгер майданда көргөн азап тозокторун жакындарына туулган жерине болгон кусалыгын кагазга түшүргөн экен. 10 жылдан кийин мекенине кайтып акталганы менен туткун деген сөзгө өмүр бою басынып жүрүп көзөткөн. Ардыгердин туугандары анын Орусияда калган уулу Петрбекти издеп келишүүдө. Алам кезген адамдын тагдыры тууралуу Нуржан Токтоназарованын баяны.
Экинчи дүйнөлүк согуштун катышуучусу кан майданда туткунга түшүп, 10 жылдан соң мекенине кайтып келген Турманбет Эргешбаевдин китеби анын көз өткөндөн 30 жылдан кийин жарык көрдү. Китепке ардагердин согуш кезде көргөн азап тозоктору, жакындарына эл жерге болгон кусалык, сүйүү тууралуу ырларынан тышкары сатиралык чыгармалары, согуштан жазган каттары да кирди. Жазуучулар союзунун мүчөсү Алымжан Молорбаев маркумдун калеминин курчтугун баалап, тууган туушкандарына китепти чыгарууга кол кабыш кылганын айтты.
Бул жакта ырларды да жазып отурам. Ар кандай көркөм китептерди окуп атам деп дагы жазган каттары бар.
Турманбет Эргешбаев мугалим болгон үчүн согушка чакырылбай тургандардын тизмесине киргенине карабастан өзү суранып жатып 1943 жылы 21 жашында майданга аттанган. Урушта генерал-маршал Константин Рокоссовский жетектеген Украина Беларусь фронтуна кирип, 5 жолу кандуу салгылаштарга катышкан. Анда көрсөткөн эрдиктери үчүн 2 ирет Кызыл Жылдыз ордени жана 3-чү даражадагы Даңк ордени менен сыйланган. Ушундай салгылаштардын биринде туткунга түшүп калып, нечендеген оор сыноолорду баштан кечирген. Кызы канчайымдын эсинде атасы анчейин ачыла бербеген түнт киши катары калган.
Оор басырыктуу киши болгонго. Эч бирөөгө мындай катып сүйлөгөн эмес. Бирөө менен урушкан эмес. Токтоо болгон да, аябай эле токтоо болгон.
Маркум туткунга түшкөндөн кийин баспаган жерим, көрбөгөн азабы, кылбаган иши калбаганын айтып, андай азапты эч кимдин башына салбасын дечү экен. Кийинчерээк жолдошу экөө туткундан качып чыгып, америкалык союздаштардын колуна өткөн. Ошол бойдон 2 жыл акышыда жүрүп, кийинчерээк Тынч океан аркылуу ыраакы чыгыштагы Артём шаарына келген. Туткунга түшкөнсүң, тынчысың деген катуу текшерүүгө кабылып, 8 жылдай ушул калаада жашап, акталып чыккан. Ошол кезде орус улутундагы кызга үйлөнүп, андан уул таап, атын Петрбек деп койгон экен. Ардагердин карындашы Алпайым Эргешбаева ал тууганынын дайын дарегин издештирип жүрөт.
Ушул Турманбет агамдын ошол чыгышта калган балазын таап алсак абдан жакшы болот эле. Бир туугандуу болуп калат элек, агабыз болот эле деген көкүрөгүмдө чоң үмүт бар.
Туугандары Петрбекти интернет аркылуу издеп, бирок мындай ысымдагы кишини таба алышкан эмес. Көр тирилик менен каражаттын айынан ыраакы чыгышка барып издөө ниеттери азырынча ишке аша элек. Аалам кезип баштан өткөргөн кыйын кезеңдерин ырга айланткан Турманбет Эргешбаев келиндеринин эсинде дагы мыкты кайната катары калган экен. Колундагы келини Сайрагүл
дайыма суу идиштерди дайыма толтуруп турчу. Айыл дагы мындай эркек суу көтөргөн мындай жакшы кабыл алышпайт да. Бирок кайнатам ошол ыраакы чыгыштарда жүрүп, ошол западтын культурасын алып, ошолорду көрүп келген үчүн ошондой мамиле кылчу экен деп азыр талдайм да.
Турманбет Эргешбаев туткундагы азап тозокторунун таасиринен 65 жашында дүйнөдөн өткөн. Анын китебине чыгармаларынын көбү жок болуп кеткендиктен кирбей калган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунда 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына арналган берүүнү уктуңуз. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев.
девочки, здравствуйте. Я вас всех приветствую на сегодня в студии. У нас сегодня Привет. Специальный выпуск нашей передачи «Айджи Сингерлер» на русском языке. Мы решили немножко попробовать вот такой формат.
Бозо.
Но это не алкоголь. Или это что? Бозо это считается алкоголь?
Бозо, да.
Да? Да. Слабый алкоголь. Слабый. Ну, можно, да, в эфире это пить? В общем... Вот, Алина, Асема, Рахат. Здрасте. Добро пожаловать. Чувствуйте себя вот как у себя на кухне. Рахат уже разливает.
Так, кому, девочки? Это не product placement.
Сегодня мы о чем говорим? Что такое одиночество? Что такое вообще страх одиночества? Почему мы боимся одиночества? На самом деле это вот что-то врожденное или нам его вот этот вот страх прививает, да, за жизнь?
Мне кажется, у кыргызов вообще, да, нет понятия одиночества, потому что мы все время там чуть ли не кланами живем, да? И поэтому...
То есть нет личного пространства, нет одиночества.
Личного пространства точно нет у кыргызов. И, наверное, это больше про то, что да, про то, что нет второй половины, да, там мужа или жены и так далее, да.
Само, да, вот это
отвратительное словосочетание.
Вторая половинка, да?
Ужасно. Все, на этом моменте выключили очень многие.
Просто мы сейчас взяли, Алину загасили. Ты сначала живешь всю жизнь с родителями, потом тебя сразу в дом мужа передают. А пока ты замуж не выйдешь, ты не имеешь права от родителей съезжать, даже если тебе 30, 40, 50 лет. Да, это вообще какой-то...
Слушайте, у нас люди даже на обед одни не ходят. Типа, кто хочет со мной на обед сходить? Или если ты идешь там в кино или в театр, или даже путешествуешь один, на тебя все смотрят, как на такого, типа,
даже если вы говорите, я как психоодиночка вот сама сидела, там, кушала, да? Как психоодиночка что-нибудь одна делаешь? Чувствуешь себя
ущербной? Я даже в будущем в отношениях хожу в кино там одна, в театр могу одна сходить, и нормально. И при этом... Мой партнер может на меня обидеться за это. Ну, в смысле, ты пошла без меня? Ну, блин, я хочу сама сходить и насладиться своим обществом, сходить сама пообедать. Это нормально же.
Просто, мне кажется, самое унизительное вот во всем этом, ну, то, что вот ты сам по себе неполноценен, да, почему вот эта вот вторая половинка. Ну, у нас, может быть, и не вторая половинка, но до тех пор, пока ты не замужем, ну, или даже если ты вот как-то один, ты не можешь быть просто. Там же даже тебя на эти тусовки, на сходки родственников же, по-моему, не очень хотят звать. Да?
Да,
я вот мало в этом понимаю, если вот типа ты еще не замужем и не жена.
Просто мало принесешь, когда ты один.
Я знаю случай, когда ребята дружат со школы, у них уже там семьи, и они одного друга специально не зовут на ширине, просто потому что типа у него нет жены. Типа,
то есть сам по себе ты как семья вообще не воспринимаешься, да? Как вот человек, который может прийти и вот... Ну, быть полноценным, да? И начинаешь ну, панически, истерически, я не знаю, если можно так говорить, искать себе кого-то. И часто, к сожалению, это приводит конкретно в нашем обществе к тому, что лишь бы вот, чтобы не оставаться одной, да, женщины связывают себя с не совсем достойными, да, партнерами.
Ну, и не только женщины, наверное. В принципе, мне кажется, все заняты. У меня такое ощущение, что все заняты поисками... Ну, даже вот не вот этой вот романтической второй половины, ну, а просто общежителя. Простите. Простите, да, я не знаю, как я звучу со стороны, мне кажется, очень пессимистично.
По-моему, очень классное выражение «общежитель», да?
Да.
То есть как будто ты можешь, может быть, я не знаю, какое-то лекарство от там, рака, да, найти от коронавируса, но пока ты...
Пожалуйста, поскорее.
Но пока ты, если ты не женат и ты не замужем, мне кажется, это работает для всех полов, гендеров, это вообще не важно. Ну, ты вообще неполноценен.
А нет такого ощущения, что вот это вот конкретно ну, страх одиночества, все-таки он более усилен у женщин, чем у мужчин?
Да. Я говорю родителям, что между тем, как я живу с вами, буду жить с каким-нибудь условным мужем, хочу пожить одна. Просто хочу, блин, снимать квартиру с девчонками одна. Отдельно быть сама собой, потому что это действительно классно. И мне родители говорят, где ты этого своего феминизма это понахваталась? Где это видано, чтобы ты там одна жила, без родителей и без мужа?
Я же вот одна живу.
Это классно.
С 20, там, сколько, 3, и я просто отвоевывала себе вот это вот право.
Личное пространство.
Да? Ну, типа, незамужняя девушка живет одна.
Ты же из родительского дома только в дом мужа дождать.
Да,
ты никогда тебе не дают даже возможности быть одной.
И я на самом деле благодарна там своим родителям, несмотря на то, что они, конечно, очень давили. В течение первого года они там постоянно приходили каждые, наверное, 2 дня проверять. Там у меня мама...
Не устроила ли ты дома оргии?
Да, мама проверяла, например, мусорки мои. да, и в карманах копался. Ну, что там, не лежит ли где-нибудь там презерватив? И сразу об этом, да, все мысли. Я просто сделала такое, это, знаете, как у Ганди, да, ненасильственное сопротивление. Сделала бултерпед, и вот и до сих пор живу одна.
Ну, ты думаешь, у тебя получится?
Да. У меня тоже был опыт до замужества, когда я жила отдельно, получается. И моя мама каждый раз приходила ко мне в гости и очень извиняющимся тоном, да, ну, то есть вот там, типа, тетя думает, что ты типа в гражданском браке живешь с кем-то. То, типа, другого варианта у тебя нет. То есть она чувствовала стыд за меня перед своими сестрами,
да,
что
да.
я живу одна.
Это уяд.
Это уяд, это осуждение, что женщина не может.
Потому что ты уже испорченная.
И
ты
скорее всего, что
да. товар.
Да.
Ну, типа, уже ты не можешь хотеть просто жить одна, это ненормально. Наверняка ты с кем-то спишь.
Ты хочешь с кем-то там жить. Одна ты там не хочешь жить, да. И все, ты портишься уже. С каждым днем ты все бракованнее, бракованнее.
Цены на рынке падают.
Да, я не переживаю, что твои этот, на рынке, да, вот этом акции, ты падаешь.
Слушай, еще она извинялась перед сестрами?
Скорее всего, оправдывалась. Скорее всего, ну то есть она прям очень извиняющим, оправдывающимся тоном говорила. Ну вот я так не думаю, но вот твои тети, наверное, думают, что ты там с кем-то живешь, поэтому ты отделилась. То есть она скрывала перед своими сестрами, что я не живу дома. Она делала вид, ну, Алина на работе. Алина уехала. Алина это, да, то есть командировки, да, там первые полгода они даже не знали. И потом, видимо, в какой-то, не знаю, сестра, наверное, приехала на несколько дней. Ей пришлось признать, что я там уже больше полугода не живу вместе с ними, потому что просто потому что я хочу пожить одна.
Сема, ты знаешь, к чему готовиться теперь? Заранее готовь ответы.
Меня еще недавно выбесило, когда я себя некомфортно просто чувствую плохо и говорю своему потенциальному партнеру это. Да в смысле тебе плохо? У тебя же теперь есть я.
А как тебе вообще может быть плохо, да? Как тебе
у меня до сих пор, внутренний конфликт. В смысле, что за вопрос? Как вообще мог прийти этот вопрос? Если даже у меня появился ты, это не значит, что мне может быть некомфортно, и что-то в моей жизни может быть не так. То есть они реально считают, оказывается, мужчины реально считают, что если они появляются в твоей жизни, то все, у тебя там единороги пляшут, ты рада.
Больше просто у тебя нет проблем никаких. Понимаешь?
Никаких личных переживаний о себе, о мире, о заговорах. Ротшильд, нет.
Если девушке или молодому человеку там между 25 и 35 он не женат и не был, значит, с ним что-то не так.
И да, да.
Вот это я в последнее время слышу очень часто. И меня это начинает пугать. Типа, у меня осталось там всего 5 лет, что мне делать?
Вот, уже, да? У тебя уже
внутри начинает. Мне всего 20, да, но у меня уже начинают вот эти вот звоночки.
В смысле, сейчас вам любой зритель скажет, ну да.
Да, кстати.
Какие-то очевидности обсуждать. Ну да.
С вами реально что-то не так.
Типа, вот твоя тетя, вот эта, которая ей 30, она еще не замужем. Хочешь вот как она, а не то, что она успешная вообще-то женщина, и все у нее есть, кроме мужа, и нафиг он ей не сдался.
То есть она сама по себе, она кайфует, она наслаждается жизнью, она не напрягается, но вокруг все за нее напрягаются. Да, все
что
за
она
нее
не замужем.
Жалеют. Это ужасно. Жалеют, самое ужасное, это вот это чувство жалости и взгляд вот такой. Да.
Сочувственный.
Вы как будто там все счастливы в своих браках. О, Господи, да я знаю, да, у кого что происходит. Происходит. Не надо мне тут этот... Как дедовщина, знаете, вот мы же все тут...
Прошли через это, да?
Да, и ты, а ты что? Ты там от армии откосить хочешь? Ну, это вот примерно то же самое.
Но если ты не замужем, то хотя бы у тебя должен быть человек, с которым ты общаешься, из-за которого ты собираешься выйти замуж. Просто так одной ходить... Да. На работу ходить, там, куда-то ездить, одной ходить в кафешке, да, посидеть, покушать, просто посидеть, кофе попить, да, поглазеть, там, не знаю, на людей.
В хосписе быть нельзя. Волонтером, там, что-то изучать, и вот так вот жить.
Куда-то
нет.
уехать одной, да, вообще нельзя. Замуж сначала выйди, потом уезжай с мужем, да?
Если девушка самодостаточная, хорошо там работает, там у нее есть все, и она такая. Вот для себя живет только.
Это плохо.
Это плохо, да.
Кажется, да. жить для себя, да.
Это очень осуждается.
Да. Сначала нужно для родителей жить, потом жить надо для мужа, потом нужно жить для детей, да, получается.
Это в цитаты просто. Да. Кыргызская жизнь. Энциклопедия кыргызской жизни.
Да.
В трех фразах, да? Ой, я показала 4 пальца.
По сути, это же некие добродетели, да, которые... выстроены в обществе, чтобы оно функционировало. То есть общество заинтересовано в том, чтобы, как однажды одна сексолог сказала, самовоспроизводиться. То есть эти механизмы, понятно, почему существуют. Но мы же говорим о том, что разные жизненные стратегии, да, и мне кажется, вот об этом же речь, не о том, чтобы там все, давайте там разводитесь, и институт брака, давайте вот просто его сожгем на корню, а о том, чтобы просто принимать и не докапываться друг до друга. Ну, в смысле, почему надо жалеть людей, которые вот хотят с собой прекрасно проводить время? Ну, вообще тебе никто не поверит, что тебе с самой собой интересно.
Вообще никто не верит.
И никогда не верит.
Типа, ты просто нормализуешь то, что ты лузер.
Итак, девочки, мы сегодня говорим про одиночество. Что такое одиночество? И мне кажется, каждый из нас, да, мне кажется, вообще любой человек хоть когда-то в жизни чувствовал себя одиноким, да, вот что ты вот один, ты стоишь вот посреди толпы, и чем больше народу, тем больше вот это вот чувство одиночества, да, в тебе. Где эта фраза? То есть человек рождается одиноким и умирает, да, в одиночестве.
Да.
И почему-то мы это вообще никак не хотим принимать.
Такой
Попробуй попроще слова использовать.
Экзистенциальный кризис.
Да, один из первобытных, основополагающих, да, страхов о том, что вот я там один. Ну, так и есть. Вот, вот это, вы знаете, расхожий пример, потому что как человек впервые понимает, что на самом деле он одинок. И вот эту трагедию на бессознательном уровне. Ребенок, когда там ошпаривается, падает, он чувствует эту боль, он видит, что там все вокруг него бегают, мама, папа, и пытаются как-то облегчить его боль, но он на самом деле видит и очень четко понимает, что в данный момент в его теле вот эта вот боль, она принадлежит только ему самому. И вот в этот момент происходит это осознание, что ты один на этом пути.
Это на всю жизнь, да?
Это на всю жизнь. И вот эти вот все конструкции, это же конструкция, одно образование на всю жизнь, один брак, там, любовь до гроба, вот эти все там, моя половина, это все, мне кажется, придумано для того, чтобы облегчить вот эту вот боль.
Ну, да, вот даже я примерно вот ближе к 30 лет поняла, что это вообще окей, да, идти одной куда-то. Я даже один раз такая решила, я сегодня пойду вот одна, возьму, пойду в караоке. Это оказался день студента, это было вообще капец. Я просто решила, пришла одна в караоке, села за барную стойку, да, вот сижу, студенты пьют, что-то веселятся, кайфуют, и вот так на меня вот так вот посматривает, вот пришла Эджешка, да, она думает, капец, короче, она
что
вообще...
Что у нее там случилось?
У нее там дома там 10 кошек, вот эти, да, стереотипные типа шли, типа, что-то с ней, короче, произошло, вот какая-то жесть, да, типа, сегодня ее типа жестко кинули. Вот я сижу, мне так понравилось. Сидишь, смотришь на молодежь, радуешься с ними там, с ними вместе это, да, поднимаешь бокал, говоришь, поздравляю, поешь себе песни. И вообще вот сидишь, думаешь о своем, там, слушаешь песни, другим людям подпеваешь, идешь к себе домой, спокойно засыпаешь, да? Вот тогда, когда, оказывается, ты пробуешь что-то одна делать, вот тогда ты понимаешь, оказывается, что...
Блин, что-то суббота, это очень тяжело, да, видимо, собраться. Мысли
да,
растекаются.
Утра,
ловлю, все разбегаются. Мысли мои.
Даже вот, когда ты приходишь в кафе одна, да, там пообедать или кофе.
Вы одна?
Да, у них первый вопрос, вы одна.
Вас кто-то ждет?
Да, или вас ожидает. И это, мне кажется, настолько ужасный вопрос. Ты говоришь, да, я одна. И прям уже хочется оправдываться, типа, и чего?
Очень часто же люди в отношениях, раз мы говорим о 14 февраля, да, они растворяются в этих отношениях, знаете, вот эти вот там, как это?
Меня сегодня никуда не пустят, да, что-то такое?
Нет, в смысле, они растворяются в личности другого человека, теряя свою, как да. Это, созависимые там всякие отношения и прочее, прочее. Как вы думаете?
Спокойно, прошла через это я не раз.
Идут ли люди в отношения или вообще к другим людям, чтобы не видеть себя, не остаться собой? Потому что, мне кажется, это очень довольно-таки страшно.
В этом есть смысл.
По-моему, это называется синдром принцессы, что ли.
Чего?
Когда ты сидишь и ждешь, когда придет принц и спасет тебя от самой себя.
Да.
В какой сказке принцесса там просто Белоснежка дальше ухаживает за этими гномами, да, там...
Или за этими мужиками,
ни о чем не парится, да? Ну, там работает егерем, скажем, да, в этом заповеднике, в лесу, и просто ей ок. Нет, такого нету. Обязательно
да,
кульминация
деле.
В ее жизни в виде принца наступает, а не чего-то еще.
Сейчас что классно, есть вот этот классный мультик «Холодное сердце», в котором нет никакого принца, который кого-то спасает. Есть Эльза, она супер крутая, сильная, независимая и кайфова.
Вот ей вот сейчас, да?
Только... Ты, видимо, уже во второй части, да, по-моему? Потому что в первой части она же с этим
Нет, ее сестра.
Это ее сестра.
Эльза сама одна.
Сама Эльза по жизни одна.
О чем речь?
Мультик «Холодное сердце».
Очень феминистичный мультик.
Очень классный мультик, да.
Сейчас, слава богу, вот эта вся индустрия шоу-бизнеса начала немножко, да, вот, ну, в мировом, да, масштабе. Не в кыргызском, потому что у нас, к сожалению, до сих пор очень сильный такой, очень мощный культ мужчины, культ мужа, культ келинизма, да, вот это все до сих пор у нас очень сильно вот так вот муссируется, но тот же Голливуд, они вот же начали отходить от того, что вот женщина сидит, ждет свою любовь, вот приходит мужчина, наконец-то она понимает, что она всю жизнь была, оказывается, вот не той, кем она хотела быть, да, и она вот все бросает ради мужика, да, вот и карьеру бросает, и летит за ним в другой город, даже страны меняет, да. А сейчас вот получается, что девочкам с маленького возраста, вот даже тот же мультфильм «Моана», да, там вообще нет мужчины,
принца,
который
нет,
приходит,
да,
и спасает. Моана сама по себе разбирается в своих тараканах, да?
И идет спасать.
Почему ее вообще океан зовет, да? Что происходит? Хочет она быть принцессой или не хочет? Да. То есть она со своими внутренними страхами, там, не знаю, демонами борется, и она сама себя как бы, так сказать, ну, не знаю, очень клишейно звучит.
Короче, живет свою жизнь, а не что-то там еще. Потому что это на самом деле очень унизительно. Нам кажется, что это естественным образом женщина там за мужем, или ты не можешь быть сама условно, да, генералом, ты можешь быть женой генерала, или там за лучшими мужчинами стоят. Там.
Ты должна быть фраза? За каменной стеной.
Вот.
Да, вот это вот все.
Ты должна быть опора.
А шея, да? Женщина кто-то?
Женщина-шея, да. Женщина-голова.
Женщина-шея концепция. Это же все конструируется.
Женщина-шея.
Это все конструкция. И вот эти вот массовая культура, ну и вообще любая культура, она может эти вещи менять. Поэтому сейчас все, ну как бы, мир уже вот туда вот поворачивается.
Слушайте, вы даже не можете забронировать номер в отеле, потому что вы, ну, там, типа, одна, да? То есть в любом случае ты платишь за двухместный номер, и одноместных номеров как таковых только в хостеле где-то там еще там. Еще 7 коек. Но вот в нормальном отеле нет одноместных номеров.
Там все равно двуспальные кровати.
Да, двуспальные кровати, и ты плачешь за второе место тоже, да, в любом случае.
Слушайте, а вот насчет 14 февраля вообще, праздник Петра и Февронии, скажем, мы в православной традиции, а не в католической, да, Святого Валентина. Мы как наследники постправославной культуры.
Мне кажется, у всех зрителей просто тоже такое было выражение, типа, «Эмме».
Простите меня, мое задротство. Да. Ну, вообще, вот когда вы избавились от вот этого невроза, что там какая-то тусовка идет, а вы на нее не приглашены?
Я помню, что в школе это было прям особенно, да, вот там вот конец 90-х и начало 2000-х, что...
Когда ты не получала открытки,
это
а
так
девочки
обидно.
Получали.
Или одну получаешь такую?
От подружки.
От подружки, которая знает, что ты ничего не получишь,
да.
И она тебя заранее жалеет, заранее, что ты одинокая, и она тебе пишет. А соцсети что с нами делают? Инстаграм со своими букетами. То есть, когда, да?
Слушай, ну это же давно известно, да, что это все на нас зарабатывают заговор маркетологов на самом деле, что...
Есть даже сейчас, по-моему, вот службы, да, которые там приезжают на 14 февраля с огромным букетом роз.
В аренду.
Да, в аренду.
Сфотаться
и обратно уехать.
Ну это как...
Что?
Да.
Так, стоп.
Да, да, есть такое. Да.
Номерок дать? Сейчас даже iPhone 11 привозят в аренду, чтобы сфотаться. Ты с ними вот так сделала селфи в зеркале, выложила в Инстаграме и сказала, типа...
Я могу зарабатывать?
Спасибо, дорогой, кто... Да, да. Спасибо за подарок, типа... У меня теперь последний iPhone.
На 14 есть прям акции, когда... Привозят букеты. Огромный букет роз, там, типа, из 101 или там, сейчас уже модно 500 одна
да.
роза, да? Там?
Что? Они ездят по городу с этим букетом цветов, курьеры, ну, вот эти, да, мальчики,
да.
девочки, и вот заезжают, по-моему, 10-15 минут тебе дают, ты платишь, там, не знаю, 300 сомов, быстро-быстро фоткаешься, делаешь селфи, они тебя фотографируют, забирают букет, и ты выкладываешь, и ты уже, и ты не одинокая в этот день, да, ты не одна. Вот, Асема, смотри, у меня такое ощущение, что...
Ты молчишь. Нет,
у меня такое ощущение, что ты самая молодая из нас.
Интересно,
меня терзают смутные сомнения.
Как вы догадались?
Я к чему это говорю? К тому, что ты, скорее всего, с более раннего возраста вообще с вот этим интернетом, соцсетями, да? Как-то
да.
вот они в тебя, мне кажется, уже вот так вот. То есть, когда я вообще узнала, что такое соцсети, мне уже было за 25, да, допустим? Допустим, тебе было сколько лет, когда ты в Инстаграм первый раз пришла?
Лет 12-13, наверное.
Вот, да? И ты видела, да, вот это все? Ты себя как вообще чувствуешь сегодня?
Каково тебе?
В школе я была не самой популярной, не самой красивой девочкой, и моих одноклассниц, которые были намного эффектнее и симпатичнее, всегда было много ухажеров, и там... Тогда еще были не Инстаграм, тогда были одноклассники, и там вот эти куча ухажеров с мишками, с шоколадками, с цветами, и все вот эти коллажи в одноклассниках с ужасными эффектами. Ну, конечно, было такое чувство...
Ретрика.
Да-да-да, чувство одиночества, типа, что со мной не так? Со мной что-то не так. Почему у моих подружек есть парни, у меня нету парня, да? Почему вот за ней ухаживают, ей дарят там, а мне не дарят? И тогда, лет 14-15, каждая шоколадка, которая мне приносилась, воспринималась как «Вау, она на меня обратила внимание». Слава богу, сейчас я от этого избавилась, но все равно...
Как? Как от этого избавиться? Потому что я, допустим, до сих пор хочу внимания.
Нет, внимания хочется, но уже не воспринимается каждый человек, который там проявляет какое-то внимание, уже не воспринимается как «Вау!»
Какой-то герой, да?
Да, он обратил на меня внимание, я оказывается, не там, не самого последнего сорта.
Слушай, моя оказывается лайкабельная, да?
Да-да-да.
Сейчас перебивка будет, и ты продолжишь. Вот это выражение лица сейчас сохраняй.
Это было классно.
Мы говорим про одиночество.
На самом деле в браке, да, легче, потому что многие вещи ты в бытовом плане их разделяешь. Да, там, еду заказывать на двоих дешевле.
Коммуналку тоже оплачивать дешевле.
То есть, да, в этом плане на самом деле это очень круто.
Типичная общага.
Но при этом и готовишь уже на двоих, а не на одного человека.
Ну, готовить на двоих тоже, кажется, дешевле, чем на одного.
Да, да.
Вот. Но когда ты одна, ты же можешь даже не готовить.
Вот.
В принципе, когда ты вдвоем, ты тоже можешь не готовить. Ну, то есть это все зависит от того, как вы договариваетесь, да, что вы делаете.
И как вы...
Слушай, и что, вот, ну, типа, да, это выгоднее.
Да, это выгоднее.
Но?
Это стабильнее, да? Ну, то есть, когда ты стабилен, ты себя больше в безопасности чувствуешь.
Плечо. Вот это то самое, да?
Даже не плечо, а в том, что ты себя, ну, ты примерно знаешь, что с тобой будет там через год, через два, через три. И, видимо, вот то, что нам внушает общество, когда ты одна или один, то, типа, у тебя нет вот этой стабильности и в будущее, да, то есть там какое-то, так, я даже не знаю.
То есть тебя шатает, да, постоянно?
Да, ты не знаешь, что с тобой завтра будет. А в браке ты знаешь, что ты, типа, завтра у тебя вот это будет, там, послезавтра это будет, и вот это вот более стабильно. Предугадываешь, да, то есть это все очень...
Планировать очень... что-то тоже легче,
запланировано,
да?
Да.
Ну, все понятно, и вот этой тревожности, да, у тебя нету, что ты как бы без ни туда, ни сюда, без тыла.
Но ты теряешь мобильность, потому что какие-то важные вещи ты должен согласовывать. Ну, это я считаю, что наш брак достаточно зрелый, и ты все равно должен что-то согласовывать, что-то там вместе решать, да, и ты уже не можешь там, как когда-то одна, там просто, не знаю, закинуть вещи в рюкзак и уехать куда-то, да. Но еще мне кажется, что само понятие одиночества, да, получается, оно у нас в башке сидит. Я знаю очень много женщин и очень много мужчин, которые, находясь в браке, чувствуют себя одинокими.
А ну-ка расскажите. Это прям сплошь и рядом, везде, каждая вторая потому женщина, что, мне кажется,
да,
и мужчина
я тоже так думаю, что потому что они не понимают, зачем они не это сделали. Они часто там себя ругают за то, что они поспешно приняли это решение, да, или кто-то, может быть, даже кого-то...
То есть, избегая одиночества, они, наоборот, загнали себя, да, вот это пожизненное одиночество, находясь рядом с человеком.
Когда ты не можешь, когда ты не можешь даже поговорить, да, с человеком и получить от него поддержку, то есть то, от чего ты бежишь, на самом деле... к этому и прибежал, да, потому что ты себя чувствуешь одиноким, даже находясь в огромном двухэтажном доме, набитом.
Со своей второй половиной.
Да.
Я вот себя в 20 лет помню, как я уже думала, что вот я готова к замужеству, я созрела. У меня был огромный страх.
В 20?
В 20. В 20 я уже была готова к замужеству. Я хотела замуж. Я вообще еще в школе, у меня был план, в 20 выхожу замуж, в 21 я рожаю первого ребенка, к 30 годам я рожаю четвертого и на этом закрываюсь.
Я не то, что к замужеству, я к отношениям не готова, в принципе. То есть я работаю, я там какими-то своими делами занимаюсь, учусь. занимаюсь там самореализацией и так далее. И я вот недавно поняла, что я не задумывалась о том, что у меня нет парня, и как бы не копалась в причинах. Ну, были когда-то отношения, окей, закончились, ладно. А так, чтобы, вау, блин, у меня нет парня, со мной что-то не так, такого не было. И выйти замуж в 21? Нет. В 25 еще возможно, но когда вот у меня недавно на работе спросили, где ты видишь себя в 30, я сказала, ну, возможно, у меня есть сын, я где-нибудь на Гоа, занимаюсь йогой, медитирую, мне классно. Типа, а где муж? Я говорю, а... Не знаю. Да, ну, как бы, я такая, действительно, а где мой муж в моих представлениях? А его, ну, может и не быть, ну и ладно.
Слушай, ну очень многие сейчас, те, кто смотрит эту передачу, скажут, да, вот на вот такую фразу о том, что у меня нет парня, и я об этом вообще даже не думаю, он скажет, ну...
Не говоришь, ты, да?
Не говоришь ты правду, девочка?
Да, что ты лукавишь, что ты...
Ну, мы знаем, какое слово, да, скажут.
Да, даже когда ты говоришь, что тебе вообще хорошо, да?
Люди не верят, жалеют тебя и думают, что типа это твоя самозащита, да?
Найдем тебе, мы тебе кого-нибудь найдем. И есть разные люди, которые приходят, они этот путь с тобой как сопутники. Вот классное слово джолдош, да, мне это больше нравится, чем там кьё, да, там, или аял. Джолдош, да, но джолдоши тоже могут быть разные. Друзья, мама, папа, родственники, просто какие-то знакомые встречи бывают. И тогда,
Господи,
мне кажется,
я только сейчас поняла, почему джолдош?
Джолдош.
Спутник.
Я тоже только сейчас.
Я просто...
Прости, пожалуйста, это просто такой момент истины сейчас.
Важна же интерпретация вообще, что бы ни было в жизни, да? Можно очень по-разному разные вещи, явления описывать. И это действительно в нашей голове, да? Вот как Алина говорит, очень многие вот эти вот представления о жизни, это в нашей голове. С реальностью
это... А кто нам туда ее положил?
Да, но я вот еще хочу в последнее время, если поставила такую задачу, избавиться от вот этого страдательного залога, passive voice, да, то, что со мной что-то вот общество мне навязывает. Это, знаете, как с Джокером, да, типа его довели, его подвели. Да, это в любом случае, в любом самом даже, наверное, демократическом обществе тебе что-то будут. Это природа общества. Да. Она тебе в любом случае будет нормой. Но ты можешь... Простите вот за весь этот пафос, да, возвыситься немножко над этим и просто работать со своим восприятием. Если ты действительно кайфуешь со своим одиночеством, то и тебе не нужно, чтобы там кому-то, наверное, что-то доказывать.
Вот как к этому прийти? Есть какие-то лайфхаки?
Мировая классическая литература давно, по-моему, воспела одиночество. На самом деле, если бы мы больше читали, больше смотрели, мы бы давно от многих вот этих неврозов освободились бы уже и поняли бы, что мы не одиноки там в своих каких-то измышлениях. Если вы уже засомневались в том, что что-то не так, потому что то, что считает большинство, если это считает большинство, это не значит, что это какая-то истина или что это типа хорошо.
Вот мне кажется, очень важно не чувствовать себя несчастной, когда ты одна.
Не строите себе жертву.
Мне кажется, это еще проблема выбора, да? То есть то, что когда ты один, значит, что тебя не выбрали. У меня подруга была, которая переживала, что она говорила, я не хочу замуж, но меня бесит, что мне не предлагают. То есть это больше про то, что она котируется на рынке Киевест, что ее выбирают, ну, типа, я бы хотела, чтобы мне предложили.
Мне не понравилось.
Да, недавно кто-то сказал, что сейчас, да, в наше время стало позорным быть вообще незамужней холостой девочкой, и что сейчас для многих лучший вариант выйти замуж и развестись, то есть быть разведенной, чем быть вообще незамужней, чтобы сказать, ну, меня же выбирали, меня же брали замуж. То есть... Меня хотели видеть в качестве своей жены, меня посчитали достойной этого, но просто типа мне там не понравилось или там что-то не сложилось.
Да. Это очень клевая идея.
Кто-то недавно же сказал, с кем мы обсуждали. У меня была одна разведенная подруга и одна совсем незамужняя. Вот они что-то разговорились, вот эта вот разведенная подруга сказала незамужней. Я считаю, что я...
Мой статус выше, да?
Да, я считаю, что я, типа, более полноценная, чем ты, потому что я уже побывала замужем. Поэтому очень важно вот прям и девочкам, и мальчикам с детства говорить, что классно, если у тебя есть отношения, но также классно, если у тебя их нет. Также классно, если ты сам или сама с собой. И вот нет такого понятия, что если ты не в паре с кем-то, то ты обязательно несчастна или несчастье.
Я не люблю слово одиночество, но я думаю, что самое главное – это любовь к самой себе, наверное, да? То есть найти себя.
Для шансона эгоизм.
Да.
И индивидуализм.
Да, вот так вот.
За то, чтобы нам было комфортно с самим собой.
Самими себями.